Эпизод 14. Что в тебе Бог? Паулина проснулась ночью от тревожного сна. Она устремила взгляд в потолок и еще долго не могла осознать момент собственного пробуждения. Там, в мире забвенных грез, девушка наблюдала со стороны печальную похоронную церемонию, устроенную в честь гибели ее физического тела. При этом она чувствовала радость и вовсе не испытывала беспокойства до тех пор, пока в числе присутствующих близких и друзей не начала различать ужасных существ. Они извивались вокруг ее родных, издавали клокочущие, пугающие звуки и впивались своими клыками в тела окружающих. Но остальные словно не замечали их. Поглощенные горем утраты и глубокой скорбью, они вовсе не видели ни ужасных существ, ни саму Паулину. Напуганная этими тварями, девушка представила образ учителя и начала оглядываться, ища глазами его благословенный образ, приносящий свет в любую самую непроглядную тьму. С ощущением этого тревожного поиска Паулина проснулась. Видимо, мир ее собственного воображения и полученных за день впечатлений создали слишком насыщенное сновидение, которое сильно нагрузило эмоциональный центр. Восстановив детали сна, Паулина вдруг поняла, что он в точности копировал эпизод недавно просмотренного мультфильма «Жизнь по ту сторону». Однако воображение сделало так, что в роли главной героини оказалась она сама. Продолжая смотреть в потолок, девушка размышляла о безграничности тонкого плана и о том, как хорошо, что она вспомнила об учителе в своем сне. В памяти девушка перенеслась в чудесный день, когда хранитель знаний давал даршан. Беседуя с учениками, он объяснял им, где и как происходит полет атмана во время сна. «Учитель рассказывал, — вспоминала девушка, — что связь атмана с физическим телом остается во время сна, и он может быстро возвращаться из тонкого плана и мира снов, в котором летает, насыщаясь эмоциями». Весь следующий день Паулина размышляла о прошедшей ночи и о явлении смерти как таковом. Мастер научил ее не бояться этого и воспринимать физическую смерть как начало новой жизни ее атмана. Однако еще много вопросов ученицы требовали драгоценного внимания великого мудреца. Настал торжественный и волнительный день даршана. Учитель решил провести этот важный этап обучения в живописном природном уголке, где гармония энергий воды, земли и воздуха пребывала в идеальном балансе, созданном божественной рукой. Это место находилось в сосновой роще, удаленной от городского шума. Здесь, между стволами стройных высоких деревьев, просачивались лучи яркого солнца, напитывая теплом зеленое полотно. Окруженный соснами и березами пруд, размерами напоминающий озерцо, излучал тайну и непостижимую силу. Его чистая вода выглядела словно зеркало, отражающее бесконечное небо. Недалеко от пруда раскинулся небольшой брусчатый домик с просторной беседкой. Стены внутри него были украшены резными деревянными фигурами с изображениями духов, символизирующих различные силы природы. Вокруг домика можно было заметить тропы, ведущие в разных направлениях через лесные заросли и поляны. Они были обозначены украшенными фигурками животных, создающими ощущение игры и приключения. Эти тропы вели к другим местам силы в лесу, где ученики могли уединиться в медитации, проводить обряды или постигать сакральное знание по священным книгам, наслаждаясь красотой окружающей природы, вдохновляясь ее чистотой и гармонией. Внутри помещения, на древесном полу, были заготовлены удобные коврики для рассадки учеников. Легкий, вяжущий аромат грейпфрута и бергамота распространялся от тоненьких палочек благовоний, расставленных в специальных нишах. Оказавшись в кругу сестер, Паулина поделилась с ними деталями своего сновидения. Это вызвало эмоциональную волну обсуждений. Попутно ученицы с удовольствием смаковали впечатления от просмотренного мультипликационного шедевра о жизни после смерти. В потоке такой активной, деятельной энергии их застал учитель. Он неслышно вошел в беседку, наслаждаясь переплетением мелодичных женских голосов. Заметив хранителя, девушки возбужденно поприветствовали его, напитываясь благостными вибрациями, исходящими от лучезарного светлого образа. Мягко наступая на брусчатый пол, шурша полами длинного черного одеяния, он проследовал на свое место. После совместной молитвы послушники обрели необходимый настрой для восприятия знаний. Несколько человек сразу подняло руки, чтобы узнать ответы на все вопросы, возникшие в ходе их рассуждений. Мудрец, раскрытый ладонью, указал на Сансу, зеленоглазую девушку с ярким румянцем на щеках. Ее белокурые волосы были собраны под широкий зеленый ободок, который эстетично дополнял ее светлый образ и добавлял в него яркий натуралистичный штрих. «Любимый учитель», — вдохновенно начала она, — «мы с сестрами начали обсуждать тему жизни и смерти и пришли к одному интересному вопросу все вместе. Если смерть — это не конец, то что же тогда конец? Или все бесконечно? Существуют ли в нашем теле такие энергии или такие материи, которые конечны по своей природе?» Хранитель знаний с любовью оглядел своих учеников и с довольным видом приступил к объяснению истины. «Да, мы можем сказать, что с приходом биологической смерти для физического тела наступает конец. Но личность продолжает жить. После смерти личность сохраняется, живет дальше. Конечно, условия для ее жизни теперь будут совершенно другие». Мудрец сделал паузу, и в звучащей тишине все услышали жужжание пчелы, залетевшей в окно беседки. Улыбнувшись, учитель решил, что медоносное гостье станет удачным и понятным примером для учеников. Он заговорил. Вот все равно, что пчела. Она сначала живет в улье. В этом улье очень много пчел. Там темно и тесно. Пчелы ползают друг по другу, ютятся в этом маленьком домике. Потом пчела вырастает и превращается в зрелую особь, готовую вылететь из улья. У нее появляется важная миссия. Она получила знания и опыт, накопленный другими пчелами, и летит по направлению к цветам, чтобы собрать заветный сладкий нектар. Для пчелы это уже совсем другой мир. Больше нет тесноты и темноты. Теперь ей открылась жизнь, полная света, солнечных лучей, чистого воздуха, прекрасных цветочных лугов. И уже совсем другой мир ей открывается. В тесноте сидели пчелы, а тут вдруг она летит. Солнышко, цветы кругом, нектар и так далее. То есть учитель и человек также. После смерти открывается совсем другая жизнь, полная света и божественной любви. Конечно, Санса, с добротой отозвался мастер. Душа после смерти, как та пчела, вылетает в иной, совершенно чистый другой мир, открытый, полный возвышенных впечатлений. Ей открываются другие возможности и иное видение, но сохраняется личность. И только когда человек на новое воплощение идет, тогда уже наступает конец личности. Личность, которая сформировалась еще в прошлой жизни, умирает. И уже в новом воплощении, в новой жизни, человек все забывает. Вся личность отпадает и начинается все с чистого листа. Поэтому мы и не можем сказать, что после смерти наступает конец. Здесь нужно разбираться, в отношении чего именно наступает конец, а в каком отношении, наоборот, наступает новая жизнь. А бывает, что просветлел человек, и тогда вот этой личности конец наступает, всему остальному наступает конец, он уже после смерти сливается с Богом. Но чтобы просветлеть и освободиться от личности, нужен опыт жизни на земле. нужно пройти через многие ситуации, обрести знания, непрерывно развиваться. Санса кивнула почтенному мудрецу, с благодарностью принимая полученные знания, и сложила руки на коленях в ожидании следующего вопроса другой ученицы. Тему продолжила развивать Армин. Ее удивительная внешность привлекала внимание чистотой ясных серых глаз в сочетании с восточным, чуть зауженным разрезом глаз и черными густыми волосами. Это делало ее облик притягательным. «Учитель, получается, что для атмана вообще не существует конца. Он сольется потом с Богом, продолжит вечно существовать и станет, как Бог, таким же вечным и единым всегда?» «Наступает конец иллюзии отдельности», — мягко направил ее учитель. «То есть у атмана была иллюзия отдельности». Атман мнил, что он нечто автономное, отдельное, целостное. Атман думал, что он — это явление, совсем отсоединенное от всего окружающего мира, ограниченное чем-то. Но когда эта иллюзия разрушается, становится видно, что атман сливается со всем вокруг, потому что все вокруг есть Бог. Армин прижала руку к груди в знак сердечного уважения к учителю и грациозно склонила голову. Выпрямив спину, своей статью и плавностью она напоминала изящную черную лебедь. Следующий вопрос задала Паулина. Ей не терпелось поделиться с учителем своими рассуждениями о случившемся сновидении. Однако свой вопрос девушка сформулировала так, чтобы обобщить свои мысли и быть максимально лаконичной. «Великий, мы недавно просмотрели фильм «Жизнь по ту сторону», и прошлой ночью мне приснился эпизод фильма, героиней которого я сама являлась. И там, во сне, мне стало страшно, когда я увидела совсем иных людей из тонкого плана. Я увидела на них лярв и сущности, которые их медленно пожирали. В тот момент я стала искать учителя в толпе и пыталась сконцентрироваться, чтобы ясно представить ваш облик, сонастроиться и чтобы вы были там со мной. Но в оригинальном сюжете мультфильма главный герой не сразу вспомнил учителя. Правда ли, что если мало думать о своем гуру в течение дня, не устанавливать связь, то в тонком плане можно даже не вспомнить, что в этой жизни ты был с учителем? Это ведь так страшно? Мудрец с улыбкой посмотрел на Паулину и вслух порадовался удивительной возможности, которая ей представилась — побывать на месте главного персонажа такого значимого произведения, пусть даже в кулуарах собственного воображения, да к тому же выйти из сна с ценными знаниями. Затем, вернувшись к вопросу, он вновь стал серьезным и заговорил. «Да, когда не вспоминаешь учителя в тонком плане, это самое страшное. Когда человек вспоминает о своем гуру, то от мастера к нему сразу идет тонкая энергия. Приходит духовная помощь, чтобы человек развивался. Если об учителе не вспоминает человек в течение дня при жизни, то тогда вот эта телепатическая связь не устанавливается, и энергия для развития не приходит. А чтобы эту связь укрепить, надо знания учителя в жизни применять, учиться, помогать школе, нужно часто практиковаться и соединяться с учителем на таком ментальном, внетелесном уровне, чтобы связь крепла». «Спасибо, любимый учитель. Я поняла вас», — отозвалась Паулина. «Я хотела бы еще один вопрос задать, с вашего позволения. Там, в сюжете фильма, Ян, главный герой, совершает суицид. Скажите, считается ли самоубийство грехом? В нашей традиции так заведено, что человек, покончивший жизнь самоубийством, считается слабым, его осуждают, думают, что он сдался раньше времени, как будто проиграл, не захотел жить. За таких людей даже в православной церкви службу нельзя стоять, и отпевать их не берутся. Какая правильная позиция в этом отношении должна быть?» «Это очень важный вопрос, Паулина. Об этом нужно говорить», — с готовностью ответил мудрец. Он сложил руки в замок и приступил к объяснению. «Нет, никакого особого греха в этом нет. Но это большая глупость, которую совершает человек, не желающий в этой жизни развиваться. Он боится трудностей. В разное время у разных народов на эту тему были свои взгляды. Например, у каких-то племен была практика самоубийства у старых людей. Когда человек старел, начинал болеть, становился бременем для других, то он мог принять решение добровольно уйти из жизни. И это не осуждалось, считалось нормальным. А где-то стариков уносили и со скалы сбрасывали, когда они уже становились совсем старыми. То есть были другие традиции. В каждой традиции этот вопрос по-своему решается, объясняется, хорошо это или плохо, но это традиции того времени. В любом случае нужно все спрашивать у мудрецов, как правильно жить сейчас, как можно знания применять в тех или иных областях жизни. Если бы все слушали учителя, то жизнь у людей была бы другая, не было бы самоубийств. Поэтому надо духовно развиваться, знания постигать, учителя слушать. Церкви действительно преподносят, что суицид — это грех. Но на самом деле, если, допустим, человек пошел на урановый завод, точит урановые болванки, тогда он тоже занимается медленным самоубийством, облучается и потом умирает. Он предупрежден об опасности. Проходит разные инструктажи и все равно соглашается на медленную гибель из-за денег, каких-то материальных благ, компенсации и льгот. Он умрет, а на следующий день его семье каких-то денег дадут за то, что лишились кормильца. И спрашивается, стоило ли оно того? Учитель развел руками, сочувствуя подобным реальным примерам людской глупости. Или на какое-то другое вредное химическое производство люди идут работать. Это тоже медленная добровольная смерть. Почему тут священники не восстали? Не сказали, что нельзя идти на урановый завод, на химическое производство? Никто не убеждает этих людей отказаться от этого медленного самоубийства, не наставляет их на правильный путь. «Наверное, это потому, что церковь сейчас тесно связана с политикой государства», отметил один из учеников, поддерживая слова учителя. «Кто-то же должен олигархам деньги зарабатывать, чтобы производство поддерживать. Вот и нужно для этого такое пушечное мясо. Потому и не отговаривают». «Кстати, о пушечном мясе», — вновь вступила в беседу Армин. «Я слышала недавно, как священники агитировали молодых людей идти на фронт воевать, давали им напутствие и благословение на верную смерть». Мудрец тоскливо кивнул, подтверждая коварное невежество таких священнослужителей. «Все так. Человек идет на войну, как на самоубийство. Его ставят в такие условия «убей сам или тебя убьют». При этом он понимает, что на войне смерть гораздо ближе, чем в обычной жизни. Почему же люди добровольно соглашаются на это? За это никто не осуждает, но наоборот, приписывают этой позиции геройство и отвагу. Убей другого человека, станешь преступником, но если убить на войне, прослывешь отважным храбрецом. За таким мнимым героизмом люди тоже часто идут на верную смерть. Самоубийство осуждается в основном с той идеей, что человек самоустраняется, не принеся никакой пользы обществу. То есть медленная смерть на производстве или псевдогероизм на фронте всегда пожалуйста. А когда человек сам таким образом решает выйти из игры, это считается грехом. Все зависит от ярлыка, которым оклеймили эти ситуации. Но по своей сути это не что иное, как самоубийство. Учитель обвел глубоким проницательным взглядом учеников, формируя общий энергетический канал для усвоения важного знания. В его ясных глазах сияла сопричастность и сострадание. Когда он вновь заговорил, глубокий бархатный голос звучал назидательно, но самой громкой нотой в нем все же слышалась любовь. Очень важно понимать, для чего нам дана жизнь. И когда человек это поймет, никогда у него не возникнет мысли о добровольной смерти. Главная ошибка самоубийства заключается в том, что душа не успевает постичь истину. Ведь душа сама идет на воплощение для опыта, а самоубийство просто сокращает отведенное время и не дает получить этот опыт. Нужно стремиться к его получению, жаждать его, искать этот опыт везде и во всем. Нужно стараться прилагать усилия, развиваться, трудиться. Надо слушать учителя, применять знания, читать мудрые книги, обращаться к Богу. Тогда возникнет понимание, почему становится тяжело жить, почему сложные аспекты возникают. А затем, когда это понимание придет, появится сила и энергия, чтобы изменить свою жизнь, постичь свое предназначение и реализоваться в нем. Глаза учеников светились пониманием и благодарностью. Даже такие сложные темы великий учитель раскрывал доходчиво и внятно, с позиции безграничной любви к жизни и к Богу. Послушники находились в состоянии полного принятия и открытости перед услышанными словами. Их лица отражали глубокий анализ и усердную внутреннюю работу. Руку подняла Эва. Это была взрослая женщина 50 с небольшим лет. При этом ее внешний облик светился молодостью души и здоровьем. Будучи инструктором по йоге, Эва была пластичной и чувственной, и все ее движения были легкими и плавными. Она обратилась к мудрецу, одаривая его сиянием открытого сердца. «Великий, я сейчас размышляла о том, что вы сказали, и в очередной раз осознала, насколько большое значение в жизни имеет встреча с учителем. Я благодарна вам за знание и благодарна Богу за счастье видеть вас и принимать учение». Мудрец послал ученице луч теплой благостной энергии и лучезарную улыбку. Он приготовился внимательно выслушать ее вопрос, и Эва продолжила. «Я хотела как раз спросить о судьбе. Что это такое? И почему в обществе так часто можно услышать вопрос, веришь ли ты в судьбу? Вот я рождена, и я очень четко ощущаю, что мне по судьбе положено быть рядом с учителем. Это ощущение со мной всю жизнь и прослеживается красной нитью через весь пройденный путь. Но если я буду проявлять какие-то негативные эмоции, то совершенно точно знаю, что это чувство покинет меня, и я уйду, и я буду несчастный. Но это ведь тоже определенный путь, и теоретически я могу на него свернуть. И то же самое про самоубийство можно сказать. Человеку дана какая-то судьба, какое-то предназначение, а он берет и заканчивает жизнь самоубийством. Можно ли сказать, что он тем самым обманул свою судьбу, изменил ее? Или вот, например, у меня по судьбе выходит, что родители мои могут погибнуть, когда мне будет 20, но я нахожусь здесь, и этого не происходит, так как карма моя отрабатывается. Вот как понять, учитель, можно ли обмануть судьбу? Верить в нее и следовать начертанному, или можно изменять, и это будет правильным? Мудрец задумчиво пригладил свою бороду. Его взгляд был проникнут мудростью и гармонией. Он направил ученикам энергетический импульс, открывая перед ними великую мудрость жизни и призывая настроиться на постижение сакральных смыслов. Судьба — это означает «суженное Богом». Это тот путь, что Бог уготовил для нас. Естественно, понятие «судьба» существует на самом деле. Но у судьбы есть своего рода развилки, когда человек может выбрать направление. Понять, что ты находишься на развилке, можно, если чувствуешь потребность в чем-то определиться, когда есть какой-то непростой выбор. Человек мечется, не знает, какую дорогу выбрать, какое решение принять. Вот если возникает такая дилемма, если человек мучается выбором, туда или сюда, так поступить или иначе, Это и означает, что он пришел на развилку или, по крайней мере, осознал, что она есть. Вполне вероятно, что и ранее человек проходил развилки, но делал это неосознанно. Эти решения давались ему легко, он неосознанно выбирал то или другое, прокладывая определенную дорогу. Это говорит о том, что человек был еще не готов к такому осознанию. Ему было не дано это понять. И вот в какой-то момент человек приходит на распутье, где ему нужно выбрать какой-то вариант судьбы. После этого долгое время развилок может не быть. Он просто живет, идет по какой-то колее. Потом опять развилка начинается, еще варианты судьбы. Снова приходится совершать выбор, поэтому есть судьба. Но у судьбы есть варианты. Она есть обязательно и абсолютно у всех людей. Есть судьба и есть космограмма, определенный порядок планет в момент рождения. Все люди появляются на свет уникальными. Кто-то калекой с первого вздоха, кто-то мудрецом, а кто-то дураком, смотря какая судьба начертана в исходном варианте. Потом человек растет, планеты продолжают действовать, и возникают определенные ситуации и развилки. От этого никуда нельзя деться. То есть, великий, изменить судьбу можно, только сделав тот или иной выбор, верно? — уточнила Эва. «В моментах выбора», — подтвердил мудрец, — «каким путем человеку пойти? Вот тут он может что-то изменить. Либо человек может что-то изменить, если он попал в какую-то группу людей. Есть такие сильные группы, они находятся под каким-то влиянием. И когда человек в эту группу входит, тогда он может жить по космограмме этой группы. Это может быть коллектив счастливых, успешных людей, тогда у них лучшая судьба, лучшая космограмма. Если человек к ним примкнул, то его судьба может стать лучше. А если попал в среду неудачников, дураков каких-то, тогда его судьба станет хуже, потому что у них плохие аспекты, плохая космограмма этой группы, в ней человек становится хуже. Поэтому мы должны смотреть, в какую группу мы попадаем, куда мы пришли, что это за место, какая у него энергия. Надо настраиваться и пытаться интуитивно понять, не будет ли это место хуже для нашей судьбы. Или оно может быть лучше для нашей судьбы. Это тоже можно почувствовать. На все это нужно обращать внимание и на развилке внимательно оценивать ситуацию вокруг, думать о том, какую сторону мы выбираем, деградацию или развитие. Если человек осознанно будет делать выбор раз за разом, то тогда его судьба все время будет улучшаться. А если выборы неосознанные, а механические, тогда судьба будет ухудшаться. Понятно. Спасибо за объяснение, любимый учитель. Эва задумчиво притупила взгляд и вспомнила ближайшие развилки, возникшие на ее пути. Немного обдумав последовательность сделанных выборов, женщина осталась довольна своими решениями, в конечном счете приведшими ее под заботливое крыло великого мудреца. Взгляд учителя внимательно штудировал лица учеников, как вдруг встретился с прямым вопрошающим взором одного из них. Молодого мужчину звали Ильяс. Лет 40 на вид, ученик был худощавого телосложения, с густыми черными волосами и мечтательным блеском в глазах. Его белая кожа была удивительно ровной, и легкий румянец на щеках придавал ему юношеского лоска. Получив позволение, он обратился к учителю, заговорив с восточным акцентом. «Мудрейший, я хочу спросить вас про так называемый выход из игры. Ведь эта метафора применима лишь к одной из жизней, верно я понимаю? То есть мы понимаем, что это все игра Бога, и через суицид человек как бы выходит из земной жизни, из этого воплощения. Но, как вы сказали на предыдущем даршане, Бог все равно заставит эту душу прийти к нему». не в этом воплощении, так спустя десяток, то есть душа будет мудреть постепенно, из клопа и таракана постепенно становясь бабочкой, например, затем более разумным существом, потом, наконец, умным человеком, который хочет развиваться. То есть все равно Бог не дает нам спуску, потому что это Его игра, Он ее создатель, и это Его правила. Я хочу сказать, что правильно ли я понимаю, что выйти из игры в глобальном смысле невозможно, потому что Бог все равно сделает так, чтобы Атман вновь вернулся к нему. Голос Ильяса слегка дрожал от представившейся возможности лично обратиться к мудрецу. При этом он старался тоном и манерой речи выразить свое глубокое уважение к учителю, опасаясь при этом показаться слишком мягким. От этого его волнение становилось еще более явным. Учитель с присущей ему чуткостью заметил это. Увидев в лице ученика смущение, он ответил ему уверенным деловым тоном, нивелируя неловкость Ильяса своим доверительным серьезным голосом. «По большому счету, ты прав, Ильяс, из этого невозможно выйти. Если у человека суицид, значит, у него возникла развилка, он на распутье. То есть в момент суицида возникают варианты судьбы. Покончить жизнь суицидом или дальше продолжать жить и пытаться развиваться — это серьезный выбор. Человек приходит на этот перекресток, и у него возникает борьба между «да» и «нет». Если, допустим, он какой-то больной и знает точно, что в скором времени умрет от болезни, или он какой-то старик, то в данных случаях суицид особо не изменит судьбу. Но если, например, на такой перекресток каким-то образом пришел человек, который знает духовный путь, знает учителя, и вдруг выбирает суицид, то это очень плохо. В этом случае человек, обладая очень большими перспективами, делает неверный выбор. Таким образом, он просто упускает очень большую счастливую возможность. Когда хранитель говорил, Ильяс с облегчением расслабил плечи, почувствовав уверенность, которую транслировал мастер. Внимательно выслушав ответ мудреца, он вновь обратился к нему уже гораздо более открыто. «Учитель, вновь обращаясь ко вчерашнему Даршану и обдумывая ваш ответ, правильно ли я мыслю, что здесь как раз и нужно разыгрывать карту миллион усилий? Тот миллион усилий, которые нужно совершить, это и есть ключ к этой игре, инструмент, который сможет помочь пройти ее. И это та самая упущенная возможность, которой не будет для самоубийцы. Нужно совершить миллион усилий, потому что у тебя просто нет такого варианта, как выйти. Пока ты не пришел к Богу, твое сознание так и будет в этих воплощениях скитаться, в лабиринтах этой игры. А когда начнешь совершать миллион усилий, то сразу начнешь приближать финал, то есть встречу со Всевышним и слияние. Так, учитель?» Во взгляде мудреца Ильяс прочитал взаимное уважение и всеобъемлющую любовь. Его глаза улыбались, хоть он и заговорил вновь абсолютно твердо, продолжая поддерживать ученика. «Да, конечно. Поэтому надо скорее этот миллион усилий совершить и прийти к Богу. В противном случае наступит новое воплощение. Если Бог не видит наших стараний на этом пути, если видит, что мы этого пути к Нему даже не ищем, а может, вовсе не знаем об этом пути, если не понимаем Его подсказок и намеков, тогда Бог начинает учить нас. Он посылает нам трудности, разочарования и беды, чтобы научить уму-разуму. И как только человек выдерживает все эти испытания и достойно переносит все уроки, справляется с трудностями, он начинает умнеть, и у него появляются светлые мысли в голове. Человек задумывается чаще о Боге, начинает искать Его. Вот тогда, чтобы встать на этот путь, человек делает первое усилие из того самого миллиона. И дальше он не останавливается, делает одно усилие за другим, и Бог уже посылает к нему благость и помощь. Жить становится гораздо легче. Сложив руки в жесте намасте, Ильяс с благодарностью поклонился мудрецу, а затем, сделав шаг назад, сел на свое место. «Учитель, а существует ли градация усилий?» — задала следующий вопрос Теона. «Например, когда каждую минуту звонит будильник, и я наблюдаю за своими движениями и за своим телом, какие импульсы оно дает. Это одно усилие. А, например, усилие, которое совершаешь во время трудного выбора или острого угла, это уже совсем другое. Оно более серьезное, более ценное. Можно так сказать? И если да, то может ли одно ценное, такое мощное усилие быть равноценно трем минутным, если рассматривать в общем зачете?» Ученики с добротой улыбнулись привычной непосредственности Теоны. В ее вопросах к учителю часто красной нитью прослеживалась искренность и прямота. Она всегда называла вещи своими именами и не боялась показаться слишком простой или выглядеть странно. Все вопросы, которые интересовали ее, всегда задавались с легкостью, а ответы на них были интересны каждому слушателю. «Конечно», — мягко заговорил мастер, — «именно в трудных ситуациях развитие идет очень интенсивно, быстрыми темпами. Все маленькие усилия, которые мы совершаем, — это только подготовка к развитию. Они проходят в более спокойном ритме, легче переносятся. Человек может подготовиться, настроиться специальным образом. Когда незначительные усилия совершаются, лучше пребывать в том настрое, что это все подготовка. А когда наступит острый угол, все силы и всю концентрацию нужно будет направить туда. Тогда в момент острого угла уже идет правильный настрой, нацеленный на глубокое развитие. В этих ситуациях надо делать духовные практики, возвращаться к себе, в моменте подготовки вспоминать, как настраивался и как ожидал этот острый угол. Это здорово помогает в работе над собой и позволяет трудное время с пользой для себя выдержать, выйти из сложной ситуации в новом сознании, более развитом. А если даже таких маленьких усилий не совершать или никак не фиксировать их для себя, не прорабатывать и не настраиваться должным образом, то когда наступит трудный момент, человек будет растерян. А если раз за разом настраиваешься на то, что сейчас ты в процессе подготовки находишься, то в трудный момент начинаешь использовать весь духовный опыт, который накопил, делаешь практики и начинаешь просветлевать. На лицах учеников заиграло воодушевление. Блеск глаз и радость открытых сердец отражали благотворное воздействие раджаса, который заполнил общую ауру. Было видно, что ученики прямо сейчас готовы воплощать в жизнь полученные знания. Усилие, совершенное в восприятии сакральных истин из уст учителя, было крепким, надежным якорем для преодоления будущих возможных трудностей в жизни каждого. Руку плавно подняла Марика. Обычно решительная и напористая по характеру девушка с экстравагантной короткой стрижкой сегодня смотрелась совершенно иначе, в окружении нежных женственных учениц. Словно заразившись их тонкой тантрической энергией, она сама стала более плавной и мягкой. «Учитель, можно спросить вас? Я в одной книге прочла такую мудрость, что человек, вставший на путь духовного развития, который тянется к учителю, наполовину находится в болоте. И чем больше его осознание, тем больше он просветлевает, тем больше он освобождается из этого болота. То есть, возвращаясь к вашим словам, он с каждым новым воплощением все больше из топи выходит. Но вот мне непонятно, как все-таки полностью человеку из этого освободиться, если он просветлел и уже отработал карму? Уже ему не нужно воплощаться. Тогда что с ним происходит? Он становится ангелом? Тогда он уже с Богом сливается, — начал пояснять хранитель, полностью одухотворенный человек становится ангелом, а просветленный человек — это уже более высокий уровень, он в Боге растворяется. Учитель замолчал, закончив мысль, но увидел в глазах учеников недопонимание. Несколько человек даже намеревались вновь поднять руки, чтобы просить уточнения, но мудрец и сам уловил, что им нужен более развернутый ответ. Он жестом попросил послушников опустить руки и начал обстоятельно объяснять. Бог создал иллюзию отдельности. Внешне нам кажется, что каждый из нас совершенно автономен и не является частью другого человека, частью воздуха, природы, частью чего-то цельного. Люди убеждены, что все в мире отдельно. И в первую очередь мы сами обособлены от всего остального. Но, проходя путь духовности, эта иллюзия спадает, и душа понимает, что, оказывается, это все Бог, и все, что есть сущее, это я. Вот это и есть просветление. А пока есть иллюзия отдельности, то даже ангел чувствует себя отдельно от другого ангела, от других людей, от Бога. Конечно, у ангела эта иллюзия уже гораздо меньше проявляется, но он еще не может полностью от нее освободиться. То есть, если человек самый закоренелый эгоист, то это значит, что у него как раз самая большая иллюзия отдельности, уточнила Марика, широко раскрыв глаза. «Именно», — закивал мудрец, — «поэтому чем сильнее иллюзия отдельности у человека, тем труднее ему жить, тем больше негативных эмоций в нем кипит, больше плохих мыслей возникает, трудные ситуации идут в этом случае. А когда уже трансформировался в ангела, то душа уже не так сильно чувствует свою мнимую обособленность. Она уже знает точно, что является частью большой общности, чувствует связь со всеми людьми и со всем миром. Тогда человеку уже гораздо легче становится жить, ему не нужно о себе переживать. Поэтому он уже начинает сливаться с этим миром. То есть мы должны стараться эгоизм разрушать и со всем миром, с людьми, с Богом сливаться как можно более полно». Вновь задать вопрос решила Эва. Женщина, с позволения мудреца, уточнила. «Учитель, я правильно понимаю, что среди ангелов тоже есть воплощение?» «Ангел смотрит за живыми людьми», — мягко отозвался хранитель знаний. «Бог прикрепляет к каждому человеку ангела-хранителя. И он смотрит за человеком, пытается ему помочь как-то. Допустим, человек страдает или боль возникла. Ангел может забрать на себя часть этой боли или страданий, сделать так, чтобы человек как можно меньше мучился. Постоянно его опекает, постоянно какие-то светлые мысли ему дает. У ангелов тоже очень много работы. Без дела они не сидят, а стараются помогать тем, кто остался на земле, кто в бедственном положении находится с позиции лучшей жизни. Ведь ангелу в тонком плане куда легче. Если человек умер, то его ангелы сразу встречают, помогают ему, направляют его в лучшее место, объясняют ему, куда он попал и так далее. То есть у ангелов очень много дел, очень много помощи они оказывают остальным людям. Они не просто сидят и наслаждаются в блаженстве, они тоже участвуют в жизни и стараются помочь как можно большему количеству людей. В этом их миссия. «Великий, а как тогда с вами?» — спросила Паулина, смущенно опуская взгляд в пол. «Вы сказали, что просветленный сливается с Богом, но вы и есть просветленный. Это значит, что вы больше не будете воплощаться здесь, на земле?» «Я спрашиваю, потому что у меня возникла вдруг тревожная мысль, что в таком случае это наша последняя жизнь, в которой есть возможность обучиться знанию у вас». Другие ученицы, услышав вопрос Паулины, тоже взволнованно затрепетали. Бесценные минуты, что ученики проводили за беседами и практиками с хранителем, и без того казались самым дорогим сокровищем, которое хотелось сберечь в памяти навсегда. Но теперь, осознав конечность этого счастья, ученики, недоумевая, переглядывались, словно не понимали, как смогут прожить без него все последующие жизни. Из глаз нескольких учениц просочились слезы. Хранитель обвел учеников добрым взглядом, полным любви и сопричастия. Он был частицей каждого из них, прикасаясь к открытым сердцам, привнося в них свет прозрения и божественной благодати. Когда он заговорил, голос его звучал ласковее и чувственнее, чем когда-либо прежде. «Я объясню вам, мои любознательные ученики. Просветленные иногда воплощаются, когда нужно помочь человечеству встать на новый уровень. Очень редко такое бывает, что такие души вновь воплощаются. Иногда просветленные принимают обет бодхисаттвы, который означает, что пока все люди не придут к состоянию Будды, они будут воплощаться, продолжать им помогать. Вот такие бывают варианты. Или просто в Боге растворяются и становятся сразу всем миром. Послушники затихли, наслаждаясь вибрациями, которые исходили от голоса великого хранителя. Многие из них услышали в ответе мудреца надежду на то, что в следующих воплощениях непреодолимое желание встречи с гуру еще приведет их к нему. «А можно еще спросить про ангелов?» — уточнила Эва, хитро отвлекая учеников от грустной темы. «Многие из нас часто слышали о Люцифере, верно?» Эва обратилась за поддержкой к остальным, и они закивали, предлагая ей продолжить свой вопрос. «Ведь Люцифер — это падший ангел, то есть получается, что эта душа еще не до конца развилась, если он пал. И еще, сам факт его вот такой обратной трансформации вызывает вопросы. Получается, что в тонком плане тоже возможна деградация, да? Это тоже за счет эгоизма происходит». Было видно, что послушники вновь включились в поток активного усвоения знания. Они вопрошающе глядели на учителя, ожидая разгадки такого интересного вопроса. «Необходимо здесь подробно рассмотреть, кого мы называем падшим ангелом», — справедливо заметил мастер. «Как мы знаем, атман — это частичка Бога. Когда он снисходит на землю, получается, что он падший ангел. Все мы падшие ангелы, потому что все мы снизошли на землю, абсолютно забыли о Боге, забыли все, что там было в тонком плане, эгоизмом тут обросли. Бывает, что духи, более сильные, могущественные, тоже спадают в физический, в эфирный уровень. И тоже получается такой падший ангел, который забыл свою божественность и даже может здесь творить темные дела. Но все падшие ангелы рано или поздно начинают вспоминать, кем они были, кто они есть сейчас и как это произошло, и постепенно поднимаются назад к Богу. Слова мудреца взбудоражили учеников и породили много сопутствующих вопросов. Учитель кивнул в сторону энергичного молодого парня с кудрявыми рыжими волосами. Его звали Адам. Зеленые глаза послушника сверкали жгучим интересом и безмолвно умоляли дать ему слово. «Великий», — энергично начал говорить Адам, — «возможно, то, что я скажу, прозвучит наивно, но вот такая мысль напрашивается. Если мы все падшие ангелы и спустились сюда из лучшего мира, из тонкого плана, то можно сказать, что здесь, на земле, ад? А мы все в нем живущие темные сущности? Демоны?» Учитель слегка удивился и с улыбкой дослушал вопрос Адама. «Ведь по факту человек из своих эгоистических соображений часто совершает зло. Сколько среди людей убийц и преступников, мошенников, воров, Сколько зла на земле происходит каждый день, уж не говоря о том, как мы загрязняем природу. Мало чего хорошего делает человек для мира, по большому счету. Только если уже встал на путь духовного роста, если учителя встретил, тогда еще можно как-то человеком назвать. А до этого все мы — ничто иное, как исчадие ада.
«Да, мы — исчадие ада», — зловеще улыбаясь, проговорил учитель и угрожающе пошевелил пальцами рук. Все рассмеялись. Слова Адама звучали довольно смешно, но каждый понимал, что немалая часть истины в них, конечно, присутствует. Все ждали, что же скажет хранитель.
«Действительно, Адам, часто люди друг друга мучают, негативные эмоции испытывают, вплоть до того, что убивают на войне друг друга. Это дает нам право говорить, что на земле действительно происходит настоящий ад. И многие ведут себя как демоны, творят бесчинство, как животные живут. Но маленькая часть людей все-таки опомнилась, к счастью. Они уже начинают вспоминать, зачем они живут, думать о смысле жизни и становиться здесь ангелами. «Хорошо, что есть учитель и наша школа», — торжественно заявил ученик. «Мы своей деятельностью стольких ангелов на земле вырастим, что наше братье, наконец, перевесит это демоническое большинство». Учитель улыбнулся такому бравому настрою, а остальные послушники захлопали, поддерживая этот позитивный лозунг. Эта радостная нота была добрым предвестником завершения беседы. Учитель взглянул на часы и разрешил задать короткую серию финальных вопросов. Грациозная черноволосая красавица Армин подняла руку. «Учитель, можно еще спросить про атманы? Есть такое состояние, которое называется небытие. В одном комплексе описано это определение как такое особое состояние, при котором вся Вселенная превращается в одну точку. Я правильно понимаю, что это когда все атманы умерли в иллюзии, что они отдельны и все слились с Богом одновременно?» Вопрос, оставленный напоследок, оказался непростым, и учитель выдержал короткую паузу, формулируя ответ самым доступным образом. «Когда мы говорим, что Вселенная превращается в одну точку, то мы имеем в виду, что разрушается именно физический мир, но тонкие миры при этом остаются, то есть это не полное уничтожение. Остаются ангелы, архангелы, высокие миры и высокие существа. Они не могут быть вот так разрушены, как физический мир. А физический мир разрушается, люди радуются, ада больше нет, наслаждаемся, отдыхаем, пока новый ад не создадут. Какой-то взрыв возникнет, из которого Вселенная появится, физический мир снова образуется, и опять мы будем воплощаться в физическом мире и снова мучиться. То есть Вселенная, созданная большим взрывом, это только создание физического плана? Значит, сама Вселенная совсем другая, многослойная? Но если это создано взрывом, а взрыв — это что-то разрушительное, и весь мир — хаос, то как вообще можно думать, что это что-то хорошее? Это же по своей сути и есть ад. Как сказал Адам, мы во взрыве живем, то есть Вселенная расширяется и схлопывается, а мы внутри взрыва живем. Значит, вот это ад и есть, вот это все зло? Армин смотрела на учителя широко открытыми глазами, словно только что в ее голове укрепилась какая-то важная фундаментальная истина. Другие ученики тоже выглядели озадаченными. Они пытались уложить в мыслях эту сложную идею. «Но взрыв управляемый». Учитель направил послушников в нужное русло размышлений и продолжил объяснять. «Например, если в ускоренном режиме таймлапс включить видеозапись проращивания семечка, как оно постепенно превращается в дерево, то в какой-то момент мы бы тоже увидели нечто наподобие взрыва. Но в семечке четкая программа, как что должно быть, как что должно развиваться. Поэтому в данном случае взрыв был бы
совершенно управляемый. Не просто хаос, что все взорвалось, разлетелось, а четкий план, что постепенно какие-то детали, элементы в этом взрыве последовательно появляются. План создан, и взрыв идет управляемый, он создает что-то. Увидев в глазах послушников непонимание, мудрец с любовью и терпением принялся дальше объяснять сложную тему. «Дело в том, что материя очень плотная», — утвердительно сказал он. «Создается очень плотная материя, и душа вынуждена в ней жить. Душа — это тонкая материя, но вот в таком скафандре, плотном, неудобном, она должна существовать, и из-за этого тяжело. И не просто в скафандре, она все забывает, связь с Богом теряется за счет этого скафандра. Способности, которые были у души, телепатия, например, они уничтожаются. Душа летала везде по всем мирам, а тут даже ходить приходится учиться заново. И так во всех сферах, то есть за счет вот этой грубой материи она должна жить. Душе очень тяжело и душно, ей тесно, как в могиле. Поэтому очень хорошо, что никто не помнит, как там было до этого, как душа свободно жила. Иначе в таком кардинальном сравнении было бы просто невозможно вынести разницы в условиях существования. И постепенно человек должен понять, в каком бедственном положении он находится. Это не просто скафандр, это тренажер. Надо тренироваться, надо все равно культивировать осознанность, возвышенные эмоции, стараться вырываться из этого скафандра, из этого ограничения, которое возникло. И вот за счет этих усилий душа начинает развиваться. «То есть нам, по сути, нужно поменять свое мышление?» — спросила уже другая ученица, Марика. «Понять, что мой дом — это небеса, тонкий план. Вообще-то я оттуда, и туда мне нужно вернуться. А здесь, в этот промежуток времени, придется потренироваться. Бог дал возможность наработать качество, развиться. И вот такое мышление должно быть, что главная цель — вернуться туда, откуда пришла. И для этого мне дана вот эта жизнь, чтобы через это испытание туда вернуться. Мой дом и есть тонкий план. Я и есть из тонкого плана. И в таком случае, если так размышлять, то становится гораздо легче нам смотреть на этот физический мир и легче растождествляться. Он тогда становится не таким значимым. Верно, я думаю?»
«Да, конечно», — просиял учитель. «Если мы будем помнить о том, что в этой жизни и в этом мире мы как бы в гостях и только временно, то это будет очень хорошо. Здесь тренажерный зал. Натренировались и опять назад в тонкий план пошли». Хранитель знаний одарил учеников своей энергией просветления, помогая им осознать многие таинства мироустройства и открывая перед ними врата древней сакральной мудрости. Вслед за гуру ученики вышли из беседки. Он вел их по одной из тропинок, обозначенной высоким тотемом с изображением выдры. Тропинка вела к месту совершения духовной практики близ источника, бьющего из недр земли. Часы стали мгновениями, и каждое сердце на этой святой поляне зажглось светом понимания. И хотя место встречи было всего лишь частью природы, оно явилось тем магическим пространством, где стало ясно, в каждом человеке, вне зависимости от его прошлого или национальности, живет тот самый огонь духовного поиска, который объединяет каждую душу в невидимой сети любви и осознания божественного единства. Основные тезисы. Первый. Смерть является окончанием лишь для физического тела. Хотя физическое тело умирает, личность продолжает существовать после смерти в новых воплощениях. Однако при переходе на новое воплощение личность, сформировавшаяся в предыдущей жизни, умирает, и человек начинает новую жизнь
с чистого листа. Второй. Бог создал иллюзию отдельности. Духовно развитый человек становится ангелом. Просветленный человек сливается с Богом. Разница заключается в том, что у ангелов еще присутствует иллюзия отдельности, а просветленный уже полностью познал, что он един с Богом. Третий. Просветленная душа навечно сливается с Богом. Однако просветленный может принять обет бодхисаттвы и воплощаться вновь для завершения миссии просветления всех людей. Четвертый. Необходимо как можно чаще устанавливать связь с учителем и укреплять ее. Для непрерывного получения благостной тонкой энергии от учителя необходимо регулярно повторять и применять знания, думать об учителе, помогать школе. Пятый. Суицид не является грехом. Это глупость. Подобный выход из игры только увеличивает время мучений на Земле в новых воплощениях и не позволяет достичь просветления. Шестой. Судьба уготована для каждого человека. Это определенный сценарий, предусмотренный Богом. При этом в каждой судьбе наступают развилки, ситуации. Седьмой. Бог закрепляет за каждым человеком ангела-хранителя. В его задачи входит помощь в трудных жизненных ситуациях, духовная опека и подсказки с тонкого плана. Восьмой. Падшим ангелом можно назвать любой атман, отделившийся от Бога и спустившийся на землю. Таким образом, падшими ангелами являются все люди, живущие на земле и забывшие о своей причастности к Божественному. Девятый. Чтобы легче было прожить эту жизнь и отринуть иллюзию отдельности, следует знать, что истинный дом души — это тонкий план, и задача человека — использовать земную жизнь как тренажер для преодоления испытаний духовного развития, чтобы как можно скорее вернуться обратно в безграничное божественное пространство. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.